Друзья, всем привет! С вами 13-й выпуск подкаста «Хочу в геймдев». Это счастливое число, поэтому сегодня мы поговорим про профессии в киберспорте. И с вами, как всегда, я, Уточкин Вячеслав, директор образовательных программ по игровой индустрии в Высшей школе бизнес-информатики НИУ ВШЭ. Всем привет!
Привет! Привет! Благодарная аудитория захлопала в ладоши.
Да-да-да. С нами Олег Доброштан, директор департамента обучения и развития команды международного издательства онлайн-игр 101XP. Олег, привет!
Друзья, привет всем! Очень рад вас слышать. И вас, и тех, кто в нашей импровизированной студии. Мы решили, что в этом выпуске Олегов маловато, и мы позвали к себе Олега Сукалкина, человека, который очень много знает про киберспорт, потому что он и сейчас внутри этого направления гигантского фактически, и, в общем-то, довольно давно уже в нем находится. Ну вот, пусть он лучше сам о себе скажет в двух словах. А для того, чтобы в Олегах было удобнее разбираться, один у нас будет Олегом Витальевичем, то есть я, а Олег, которого мы позвали, будет Олегом Вячеславовичем. Но, в принципе, я думаю, вы разберетесь, а мы-то уж и подавно. Так что передаю слово Олегу, пусть он скажет о себе, кто он, откуда он, для чего он к нам пришел и чего он нам хочет в основном сказать. Привет, Олег.
Привет-привет. Да, действительно, спасибо большое за приглашение. И очень символично, что сегодня там 13-й выпуск как раз про киберспорт. Такое интересное совпадение, скажем так. Всем привет еще раз. Меня зовут Олег Сукалкин. Я бывший менеджер по киберспорту в компании Riot Games в России. В настоящий момент я независимый продюсер киберспортивных событий и продуктов, а также сооснователь компании GigMe, эксклюзивного лицензиата по киберспорту Riot Games в СНГ. То есть мы эксклюзивно оперируем киберспортом Riot Games в России и странах СНГ, и также его монетизируем.
Олег, а вот давай обсудим, что вообще такое рынок киберспорта. Это же целое огромное направление, в котором можно работать. И те, кто сейчас нас слушает и хочет в геймдев, в том числе могут ведь пойти на большое количество разных профессий непосредственно в киберспорт. И даже наши выпускники программы менеджмент игровых проектов часто работают именно в киберспортивных организациях на должностях как бренд-менеджер различных киберспортивных мероприятий, как менеджер киберспортивных мероприятий, как SMM-менеджер и так далее. Вот расскажи, а что представляет сейчас собой рынок киберспорта? Что это вообще такое? Зачем вообще люди смотрят эти киберспортивные мероприятия?
Да, хороший вопрос. Киберспорт — это такая довольно новая индустрия на стыке геймдева, да, то есть имеется непосредственно разработанная готовая игра, и вот эта игра находится на стыке индустрии развлечений. То есть я считаю, что важным аспектом в киберспорте как раз является тот факт, что кто-то смотрит на то, как другие играют. То есть если ты просто, скажем там, играешь какой-то турнир довольно соревновательный, высокоуровневый даже турнир в какой-то игре, это все-таки не является киберспортом. Важно, чтобы на это смотрели. То есть вот этот аспект зрелищности и развлечения, он должен присутствовать. Соответственно, вот такая новая, довольно интересная индустрия. Всегда очень необычно рассказывать о том, что это такое. Многие люди не понимают этого. Но в целом очень недалеко ушло от классического спорта, например, да, когда люди смотрят, как другие люди играют в футбол. То в целом это довольно логичное развитие индустрии игр. Да? То есть сначала люди играют, а затем это все перерастает в то, что другие люди смотрят на то, как другие играют. Не буду особо засорять ваши умы там какими-то цифрами, бюджетами, доходами.
А мы бы с удовольствием засорились.
Ну, да, в целом сейчас считается примерно, что там ревенью глобальное в киберспорте это порядка миллиарда долларов. Опять же, затем я сказал, что не хочу засорять, просто потому что есть очень много там разных методологий, как это считается. Разные киберспортивные менеджеры считают эти цифры по-разному, организации тоже считают это по-разному. Соответственно, можно усомниться в этих цифрах, да, что считать доходом в киберспортивной индустрии, например. Да? Но мне важно другое. Я всегда предпочитаю смотреть не, там, не на какие-то голые цифры, а на динамику. Да? Динамика показывает то, что индустрия в любом случае растет. То есть растет как аудитория, то есть у событий киберспортивных аудитория растет, динамика положительная. И в целом бюджеты киберспортивных организаций, доходы, а также инвесторские вливания, скажем так, да, то есть это не только прямой доход там от потребителя, деньги инвесторов, которые верят в эту индустрию, также растут. Соответственно, динамика здесь положительная, и в целом по миру это одна из самых быстро растущих индустрий в принципе в мире. Просто, опять же, потому что индустрия новая и как бы с нуля расти легко.
А это сколько в год примерно, если растет? Вот рынок девайсов для сна растет в 5 раз, каждый год вырастает.
Сразу видно, у кого, так сказать, какие запросы к рынку. Хорошо, хорошо.
Да, ну тут не посоревнуешься. Девайсы для сна, видимо, там совсем еще ранняя стадия индустрии. В целом киберспорт растет где-то примерно на 15% от года к году. Соответственно, это тоже довольно большой рост, я бы сказал.
А девайсы для сна, я знаю, это Слава подушки обозревал, видимо. Вот.
Ну, не то, да, там.
Все растут и растут подушки.
Не у всех они еще есть.
Слава, наверное, вся квартира уже в подушках, он просто решил там еще что-то сделать.
Есть даже умные одеяла, которые тебя во сне массируют, понимаешь?
Осталось только подключать напрямую киберспортивную трансляцию в голову и спать в это время. А тебя будут учитывать как активного зрителя, потому что мозг в это время считывает инфу. Олег, слушай, а можешь тебя поспрашивать про киберспорт как таковой, а потом уже плавно перейти к профессиям, если ты не против?
Да, конечно.
Отлично. У меня такой вопрос. А вот ты говоришь, в целом он там, ну, по разным оценкам, 1 миллиард, а российский киберспорт относительно мирового рынка как вообще себя чувствует? Можешь сказать, ты явно уже там в теме.
Да, на самом деле российский киберспорт штука такая тоже. Если мировой киберспорт как бы оценивают там непонятно по каким методологиям, то в России и подавно это как бы сложно подсчитать. В целом есть разные тоже цифры, и если там взять долю от общего, то это там не очень большая доля. Действительно, в России киберспорт, я бы сказал, по деньгам, по доходам, по обороту, наверное, не такой большой, но аудитория большая довольно-таки. То есть, в целом, если взять, например, Twitch, что, ну, конечно, Twitch не является только киберспортивной площадкой, но в целом Twitch исторически занимал от 3-го, вот сейчас, по-моему, 5-е место глобально по аудитории, то есть в России довольно большая аудитория Twitch'а, соответственно, русскоязычные трансляции киберспортивные, как правило, всегда на Twitch'е это 2-е место, если не 1-е, там, после англоязычной трансляции, там, например, International по Dota, да, вот. Но в целом, конечно же, как и многие другие индустрии, я бы сказал, пока что оставляет желать лучшего состояния, да, то есть это много с чем можно связать, и там с качеством менеджмента у нас в регионе, и с количеством спонсорских денег, которые заходят в киберспорт. Наверное, еще далеко не все компании поверили, поняли, что это такое. У нас еще довольно такой олдскульный менеджмент именно в компаниях, которые потенциально могли бы вкладываться в киберспорт, спонсоры, да, то есть не совсем еще эти компании понимают, что это такое вообще, почему я должен сюда как бы инвестировать и вложить сюда деньги, как мне это принесет там аудиторию. Вот, поэтому в целом есть куда расти еще в России, это совершенно точно. Если сравнить с Европой, США и, там, и с Азией тем более.
Понятно, естественно, да, спасибо. Слушай, а самый ключевой регион, в котором лучше всего сейчас развит киберспорт, это, видимо, Юго-Восточная Азия, да?
Да, это Азия, Китай, Корея, исторически там все было шикарно. Дальше, в целом, сложно сказать, это там, наверное, на одном уровне США и Европа. Тоже все замечательно, и довольно крутые киберспортивные и организации, и издатели, там оперируют аудитории крупные, то есть там все в этом смысле прям замечательно. Я бы сказал, там уже такой тренд прям переходить из каких-то там крупных медиакомпаний в киберспортивные стартапы, киберспортивные организации. То есть там это такое нормальное развитие для даже там топ-менеджеров, да, предположим, это пойти развивать это новое направление киберспортивное.
Ну вот ты уже первую подсказку и дал людям, которые нас будут слушать и уже слушают, скажем так, лучше, да, что уважаемые топ-менеджеры крупных корпораций, если вам скучно и неинтересно, и непонятно, чем заняться, вы обратите внимание на киберспорт. Напишите Олегу, он вам что-нибудь придумает. Олегу Вячеславовичу. Ну, можно и мне, конечно, но мы вместе что-нибудь придумаем.
Придумаем, да.
Да. Слушай, у меня тогда еще вопрос. У меня их много, поэтому меня просто остановите в какой-то момент, скажите, Олег, хватит. Я скажу окей и задам последний. Слушайте, вопрос такой. Из чего складываются доходы в киберспорте? Если я правильно понимаю, достаточно незначительная часть – это доходы от продажи каких-то там билетов и доната, да, наверное, от пользователей. И самая значительная часть – это инвесторские и спонсорские деньги, да?
Да, но все-таки инвесторские деньги вообще не принято считать доходами.
Ну,
да, как
да, да, согласен,
но
согласен.
Тут даже долго не придется мне рассказывать. Примерно 80% всех доходов в киберспорте сейчас, и в мире, в том числе не только в России, в России, может быть, даже еще больше, это спонсорские деньги. То есть киберспорт, как и спорт в принципе, кстати говоря, я бы сказал, в России у нас в спорте тоже он такой довольно-таки такие спонсорские, дотационные. Вот. Поэтому киберспорт — это такая штука очень эмоциональная и держится как раз на том, что вот кто-то, например, предположим, в какой-то крупной компании, человек, который, скажем так, отвечает за распределение бюджетов в маркетинге, да, он вот, например, любит игры и киберспорт, да, или вот там он загорелся этой историей, и вот он поверил в это, и эти деньги он берет и вкладывает в маркетинг своей компании через киберспорт. Соответственно, спонсорство — это очень эмоциональная история, особенно спонсорство в киберспорте еще более эмоциональное, поэтому все держится вот пока что на спонсорствах. Да, остальные выручки — это, вот, как ты правильно сказал, это доход от продажи билетов, например, если это какие-то мероприятия офлайновые, да, но и вот сейчас пытается развиваться там и онлайн-мероприятия, да, то есть там доступ в премиум. Также примерно процентов 10-15, там 20, в зависимости от региона, это доходы от медиаправ, и в целом сейчас эта история начинает развиваться, то есть мы видим крупные сделки в разных регионах по закупке киберспортивного контента различными крупными медиаплатформами, то есть платформам что, им нужен всегда контент, чем больше контента, тем лучше, любого, соответственно, и я, например, то, чем занимался, у меня была там история небольшая моего захода в Яндекс, я как раз занимался лицензированием игрового и киберспортивного, в том числе, контента для новой на тот момент платформы Яндекс Эфир. То есть вот новая платформа, у нее нет контента, соответственно, идите на рынок и закупайте контент, что, собственно, я и делал то небольшое время, которое я был в Яндексе.
Хорошо.
А еще же, ну вот когда в Riot Games работал, там же тоже есть отдел киберспорта, и для компании в первую очередь доходы — это доходы от самой игры, потому что киберспорт, насколько я понимаю, он отрабатывает по всем тремке там оперирования, да, это и по удержанию игроков, и по привлечению новых игроков, и, соответственно, по монетизации, правильно?
Да, очень классный момент ты затронул. Ну, во-первых, в целом доходы игр, конечно же, никогда не считаются в доходы киберспортивной индустрии. Поэтому как бы миллиард долларов — это совершенно не то, там, не сравним с теми там сотнями или там полторы сотни миллиардов долларов игровой индустрии.
Ну да, но он просто помогает же играм зарабатывать. Там, как, я не знаю, комьюнити-менеджер, он тоже там не считается, что он заработал много денег для компании, но тем не менее без него там игра бы зарабатывала чуть меньше.
Да, все. Правильно, но здесь тоже такой момент недоказанный, но, конечно, да, киберспорт принято считать, что он для издателя выливается в некое увеличение ретеншена игроков, как следствие там увеличения их ЛТВ, соответственно, прибыли, там, среднего чека и так далее. То есть, да, в целом это все выражается в неких бизнес-метриках, но, к сожалению, невозможно точно подсчитать эффект того или иного там киберспортивного события. Мы, кстати, пытались в Riot Games...
Никто еще формулу не придумал.
Да-да-да, все так. Но мы видели, например, да, что мы провели там, например, крупное событие в 2016 году. Мы проводили там очень большое событие на Ледовом дворце ВТБ, на Автозаводской в Москве. Там 10 тысяч человек приехало у нас на стадион, посмотрело большое количество зрителей в онлайне. Мы увидели некий там всплеск в новых игроках, но, во-первых, там точно не было понятно, с тем ли это связано, да, потому что это еще и было конец августа, и, соответственно, может быть, это, в принципе, там back to school, что называется, да, возвращается, и новые игроки тоже приходят. Вот, и, возможно, мы там тогда оценили, что это не тот прирост, который бы мы хотели, ну, в плане по стоимости привлеченного пользователя, так сказать, потому что киберспорт в этом смысле по стоимости привлеченного пользователя очень сильно уступает там обычной там трафикогенерации, я бы сказал, это точно.
Слава, твой ход.
Ставьте плюс в чатик, если вы сейчас делаете мобильную игру с претензией на киберспорт. Олег Вячеславович, скажи, есть ли вообще мобильный киберспорт сейчас в мире? Мобильный киберспорт?
Конечно.
Мобильных игр?
Полно.
Что вообще с этим творится? Такая вот прям болезненная актуальная тема для многих.
Ну, тут как, все-таки вот ты сказал, для тех, кто разрабатывает игру с претензией на киберспорт. То есть разрабатывать киберспортивную игру, пожалуйста, не надо, потому что это будет такой навязанный киберспорт, который не работает в принципе. В принципе, киберспорт работает снизу. Ты издаешь игру, если аудитория понимает, что она действительно там высоко соревновательная, честная, ее интересно смотреть, то киберспорт, запрос на киберспорт появится сам, как это появилось там в Лиге Легенд, в Доте, в Counter-Strike и так далее. Примером вот такой вот навязанного киберспорта, это было изначально навязанный киберспорт, например, в Overwatch, да, который сразу с претензией издавался на то, что там будет крупная лига, игра еще не вышла, а уже было сказано, что будет крупная франшизная лига. Что мы видим, этот киберспорт не так интересен и зрелищен, как, например, другие крупные тайтлы.
Как первый StarCraft.
Да, поэтому, ну, первый StarCraft был популярен, но сейчас не так уже, конечно, в какой-то...
Но в него еще играют, насколько я знаю, довольно активно.
Какие сейчас мобильные игры-то можно назвать киберспортивными?
Да, поэтому сейчас в мобильных играх как раз это такой современный тренд, да, мобилки идут сейчас в эту историю, но это все равно все крупные игры, да, которые уже там обладают большой аудиторией, например, Free Fire гареновский, очень активно, это PUBG Mobile, угу. Потом разные мобы мобильные, как, например, Mobile Legends от Мунтуна, угу. Вот такие, то есть это в целом, все равно мы все видим, что это уже готовые крупные игры с большим количеством аудитории, и они видят киберспорт как действительно удержание аудитории, да, потому что мы знаем, что в мобильных, опять же, играх в целом ретеншн гораздо ниже, чем в PC играх, и, видимо, они видят, что киберспорт для них это такой прям хороший способ удержать вот ту и так недолгую аудиторию в их игре, вот, и это сейчас очень развивающееся направление, и крупные даже киберспортивные студии, которые раньше там специализировались только на создании контента хардкорного такого, да, там Dota, Counter-Strike, сейчас занимаются как раз и мобильным киберспортом в том числе. И, кстати говоря, он довольно дешев в производстве, потому что не требует там каких-то крупных стадионов, большого количества компьютеров, этих проводов подключения. Это просто маленький девайс. Вы просто приходите там в компьютерный клуб, ставите туда красивые планшеты или телефоны и играете. И, кстати, еще сверху этого, в такие виды киберспорта, в мобильное, очень классно интегрируются мобильные телекоммуникационные компании и также производители мобильных телефонов. Просто потому что это как бы прям прямая взаимосвязь, да? Игроки играют там на телефоне Samsung, предположим.
Да, четкая интеграция.
Вот, и как раз тогда на это можно перейти к профессиям, потому что я вот сейчас открыл Headhunter, да, и забил слово киберспорт. И как раз увидел пример этой интеграции. Первым мне выпадает, когда я вбиваю киберспорт, МТС, продавец-консультант метро Курская, продавец-консультант метро Полянка от МТС и продавец-консультант метро Охотный ряд. Вот, но, наверное,
это... Продают киберспорт?
Совершенно точно, там просто в описании компании в подвале объявления написано, что МТС занимается киберспортом. Это вряд ли данная вакансия касается киберспорта.
Парень, не хочешь ли немножко киберспорта в магазине тебе насыпать?
На Курской за метро где-нибудь.
МТС, мы вас любим, хоть я и не ваш абонент, да. Но все равно. Приходите к нам в гости тоже, расскажите нам про киберспорт.
Ну, кстати говоря, МТС довольно-таки неплохо в киберспорт сейчас въезжает.
Да я знаю, сейчас все операторы туда пошли, потому что совершенно ты верно, ну, какими-то способами, потому что совершенно верно сказал, что он очень с точки зрения самих сеток и всех людей, которые завязаны с мобильными коммуникациями, естественно, что они в эту сторону глядят, а если не глядят, то скоро развернутся, я думаю. Но перед тем, как перейти к профессиям, у меня назрел один вопрос. Олег, что такое киберспорт? Скажи нам, пожалуйста.
Одним словом или...
Нет, просто вот я бабушка 83 лет, спрашивает у тебя, чем ты занимаешься, правнучек? Вот. Что такое? Ты говоришь, киберспортом. А она тебе такая, все понятно, спасибо большое. Вот, поэтому я хочу узнать, что такое киберспорт.
Это развлекательная индустрия, где аудитория смотрит на то, как люди играют в компьютерные игры. То есть вот для меня это вот я попытался, наверное, в одном предложении описать, да, что это развлечение в первую очередь, это смотрение на то, как другие играют в игры. Вот, то есть это самый важный аспект.
Слава, а для тебя что скажи уж нам?
Что такое киберспорт?
Ну да, конечно.
Для меня?
Да.
Хороший вопрос. Ты знаешь, наверное, для меня я воспринимаю киберспорт как некое ответвление от геймдева, которое призвано помогать разработчикам удерживать аудиторию, помогать разработчикам привлекать аудиторию, помогать разработчикам монетизировать аудиторию и делать для аудитории игру еще более интересной за счет ближе к комьюнити, это для меня ближе как комьюнити-активность игровой компании, я бы назвал так, вокруг которой создалась целая большая индустрия. Наверное, так.
Хорошо, а теперь спросите меня, что же для меня такое киберспорт?
Олег, а что же для тебя такое киберспорт?
Ой, я даже захрюкал от радости. Для меня киберспорт — это медиа, которое позволяет даже неигровым пользователям медиа этого в какой-то момент проникнуться пониманием, что существует мир геймдева, да, и с помощью, там, в том числе и просмотров, постепенно в него вовлечься, в этот гигантский просто волшебный мир. В общем-то, вот так, наверное, да.
А теперь давайте заслушаем Википедию. Киберспорт — компьютерный спорт или электронный спорт – это командное или индивидуальное соревнование на основе видеоигр в России признан официальным видом спорта.
Вот.
Никто из нас не попал в определение Википедии. Ну, для каждого из нас киберспорт, да, – это свое.
Вот видите, да.
Можно оспаривать, просто потому что все-таки опять я добавил здесь всему такое значение в киберспорт именно смотрение, да, в Википедии это просто соревнование. Ну вот я считаю, что там соревнование. Соревновательный гейминг — это все-таки не совсем киберспорт, но у каждого может быть свое понимание, конечно.
Да, Олег, в Википедии же можно просто зайти да подредактировать. Зайди, тем более, да, что-нибудь. Давайте устроим рейд на Википедию после нашего подкаста. Вот.
Так, ну давайте вернемся к профессиям теперь. Расскажи, пожалуйста, структурированно, с видами, подвидами и типологией, какие же существуют профессии в геймдеве.
Ты хочешь от Олега учебник биологии, я понял. Короче, я могу упростить задачу. Человек, расскажи, какие профессии лучше всего гросят и какие самые основные профессии на рынке киберспорта есть, в которые людям действительно можно попасть, ну, там, условно. И что для этого нужно сделать? Начни, там, не знаю, топ 5 твоих любимых профессий, которые прям на слуху, ты понимаешь, что это того стоит, и что если люди тут будут туда бить фокусированно, они смогут на этом заработать.
Моя методология будет основываться на методологии, как это в Riot Games разбито, просто потому
Отлично,
же, в Riot Games у нас был крупный департамент киберспортивный, но в котором много областей экспертизы, и, собственно, там как раз прослеживалось такое разделение по разным областям в киберспорте, да. В целом, первое — это медиа, то есть это все, что связано с коммуникацией, с представлением киберспорта на внешнюю аудиторию, взаимосвязью с публикой, то есть пиар, да, SMM, паблишинг, издательская деятельность киберспортивная. Второе подразделение непосредственно производство, да, это продакшн, то есть это продакшн всевозможных видеоматериалов, в первую же очередь это и продакшн бродкаста, то есть трансляция — это одна из основных вообще областей в киберспорте, потому как без там организации трансляции в целом в киберспорте там не будет ничего. Вот, то есть как организовать трансляцию, как сделать из этого какой-то видеоролик, как в целом организовать события киберспортивное, то есть event production, как ответвление продакшена. Это второй блок, это именно производство. Третий блок — это оперирование лигами, это так называемый спортивный менеджмент, если можно назвать. То есть это как раз здесь применяются компетенции спортивного менеджмента, организации спортивных лиг, то есть это как сделать так, чтобы там лига была честной. Очень похожая деятельность там на организацию там лиг там NBA и других спортивных лиг, если можно привести примеры. То есть как ввести какие-нибудь штрафы для игроков, как наоборот ввести какие-то поощрения, как их больше замотивировать и так далее. То есть вот спортивное оперирование — это третий блок. Четвертый — это, наверное, я здесь возьму разработка софта, потому как в киберспорте очень много диджитальных всех вот таких штук, предположим, там турнирные платформы, да, как сделать так, чтобы кто-то зарегистрировался на турнир, платформе, где там можно провести турнир, как там разработать платформу для трансляции, где можно получить какую-то награду за просмотр. Это также такая довольно, ну, близкая к киберспорту история. Поэтому целый блок разработки софта. И далее это, наверное, коммерческий блок. Я еще возьму это бездев, это продажи, потому как киберспорт сейчас принято всеми издателями начинать пытаться выводить в самоокупаемость, потому как киберспорт — это такая большая финансовая черная дыра для издателя, соответственно, пытается на этом всем заработать. Соответственно, как раз эти люди приводят спонсоров, приводят платформы, которые покупают медиа-контент и так далее. Ну и, наверное, еще один блок, это который неприменим к издателям, но вот он очень важен, например, у киберспортивных клубов и организаций. Это еще и менеджмент спортсменов. То есть это тоже спортивный менеджмент, как оперирование лигами, но только именно касательно людей, личностей, то есть менеджмент атлетов.
Типа тренер, да?
Тренер по киберспорту. Это менеджер киберспортивной команды, это там генеральный менеджер нескольких составов, да? Это спортивный директор в целом всей киберспортивной организации, который, в принципе, понимает, в какие там дисциплины мы идем, стратегически налаживает отношения с издателями и так далее. То есть я так вкратце описал такой карьерный путь в менеджменте атлетов, да? То есть начинаешь ты там с тренера и менеджера состава, дальше растешь как раз в такую стратегическую историю. То есть вот, наверное, такие вот, сколько, 5 тут или 6 блоков даже.
6. А сам киберспортсмен?
Сам киберспортсмен, ну, смотрите, я, наверное, здесь это не буду затрагивать, потому как мы все-таки здесь именно общаемся для тех, кто хочет работать, да? Потому как киберспортсмен — это все-таки, это талант, это атлет, поэтому если ты чувствуешь, что ты там очень классно играешь на высоком уровне, или ты прям можешь...
Просто играй, короче.
Я в свое время, например, действительно задумывался над тем, зачем я вообще пошел работать, если я мог остаться киберспортсменом, и сейчас там я зарабатывал бы, ну, не знаю, на порядке больше денег, потому как там даже в России у нас в классных киберспортивных крупных организациях игроки зарабатывают тупо там зарплатами очень много, плюс еще сверху получают призовые, призовые деньги.
Расскажи, сколько? Если можно, диапазон зарплат, там, не знаю, есть ли какие-то лиги, да, потому что я, например, в киберспорте, ну, почти ноль, и поэтому, если ты скажешь, там, условно, есть, там, не знаю, высшая лига, не знаю, там, middle лига, лига, там, школ и так далее, и на каких уровнях начинают зарабатывать, и какие-то заработки, ну, условно. И что требуется, собственно, не знаю, скорость клика, умение работать в команде, не знаю, еще что-то.
Опять же, про киберспортсменов, наверное, вот не очень глубоко хотелось бы, потому что, смотрите...
Ну, в общих чертах.
Это совсем другая, да, область, и там, как вот футболисты, предположим, сколько зарабатывает тренер в футбольной команде, сколько там, не знаю, футболист, несравнимо огромные деньги, так и здесь в киберспорте это действительно так. В некоторых киберспортивных организациях, включая и Россию, там крупные, там, тир-1 команды, киберспортсмены уже зарабатывают просто месячно, просто за их факт их существования.
Ну, пример, сказать,
ну, там даже могут быть в районе, там не знаю, 10-15 тысяч долларов в месяц. Это вот киберспортсмен просто получает на руки за то, что он есть в организации. И это только в России, а по миру это еще больше. И это не самые большие деньги, скажем так. Вот. Соответственно, это не считая, опять же, там доли с призовых, которые они зарабатывают на всех турнирах. Но это такие исключения, опять же, может быть, там в Counter-Strike, в других каких-то дисциплинах, там, в отличие от Доты, могут быть там другие зарплаты. И в целом я уже года два не в этом, не совсем в рынке, да, именно вот зарплаты спортсменов. Может быть, что-то изменилось, но вот в целом не вижу предпосылок к этому. Зарплаты там действительно большие. Вот.
Но я бы еще чуть-чуть хотя бы пару слов про ключевые обязанности и,
ну,
и кто туда может прийти. Ну, то есть мне так кажется, что там, а как раз-таки по моим ощущениям, в киберспорт могут прийти те люди, которые могут быть неплохими менеджерами, но при этом там не обладать какими-то особыми глубинными познаниями в киберспорте. Но это моя гипотеза. Вот. Угу. Развей ее там или наоборот подтверди, не знаю.
Да, на самом деле это тоже один из моих там, наверное, ключевых посылов, которые я еще хотел дальше обсудить и сказать. Это тот факт, что действительно совсем не обязательно и даже, я бы сказал, не нужно стремиться сразу в киберспорт, просто потому что это далеко не самая лучшая индустрия для развития твоих хардскиллов, да, потому что здесь в целом пока что рынок еще такой довольно молодой, и особенно если это брать Россию, СНГ, уровень профессионализма в индустрии совсем не так высок. Поэтому если ты, например, интересуешься одной из областей, которую я назвал ранее, например, там медиа, производство, там трансляция или событий, менеджмент спортсменов, оперирование лигами, разработка софта, продажи. Иди поработай куда-нибудь в целом в другую индустрию, да, в которой это действительно развито на очень хорошем уровне. Почему я так говорю? Вот, например, ты там хочешь стать там продюсером трансляции или событий. Поработай на телеке. Потому что если ты просто придешь в киберспорт, ну, скорее всего, тебя, во-первых, даже если ты не с телека или там с другого продакшена, тебя в целом не возьмут. Но и ты в целом, приобретя эту экспертизу в уже развитой индустрии, ты ее принесешь в киберспорт и сделаешь эту индустрию лучше, чем если ты просто придешь там с нулевыми навыками, зато там с горящими глазами киберспорт. Спортсмена, я хочу там просто, я люблю компьютерные игры. Это, конечно, очень классно, и тебя полюбят, скорее всего, но ты, скорее всего, будешь там где-нибудь на подмоге, долгое время ты будешь просто смотреть, как там какой-то крутой продюсер нажимает на кнопочки на пульте, а сам ты будешь просто впитывать это все, смотреть, но не делать это руками. Лучше пойти там в какую-то в другую индустрию, где-то уже все развито, где развита адаптация там новых сотрудников на более высоком уровне и так далее. Вот. В целом, если брать там обязанности, да, то есть, опять же, нужно нам, наверное, определиться с тем, какую из областей, да, мы рассматриваем, потому что, опять же, как я сказал, их там очень много, это там медиа, продакшн.
Так. Пусть Слава скажет, какие области его интересуют. Слава, какие области интересуют в первую очередь?
Ну, давайте в первую очередь, наверное, поговорим про менеджмент в сфере киберспорта. Это мне самое интересное.
Менеджмент спортсменов, да, наверное? То есть киберспортивных команд, да, вот такие вот истории.
Ну вот, есть вот как-то устоявшееся выражение «менеджер в киберспорте».
Ага. На самом деле это можно двояко понимать. Менеджер в киберспорте – это как раз-таки может быть менеджер киберспортивной команды, если, например, нанимающая организация – это киберспортивный клуб. Если же нанимающая организация – это издатель игры, да, предположим, там, Ubisoft, Riot Games, Blizzard, то ты, соответственно, скорее всего, на этой позиции будешь заниматься как раз созданием, поддержанием киберспортивной экосистемы. Вот как раз киберспортивная экосистема – это то, чем я там долгое свое время занимался в своей карьере. Киберспортивный менеджмент именно атлетов — это такая область, которой я занимался не очень долго, и я бы сказал, вот честно, далеко не самое, как сказать, приятное, наверное, интересное для меня было в целом, просто потому что киберспортсмены — сложные люди. Для меня как бы работа со спортсменами знакома, но вот именно с киберспортсменами она совсем другая оказалась, как вот ни странно. Там больше вот какой-то было селебрити такой вот истории.
То есть это больше такой шоу-биз, да, получается, да, немножко уже? Не, это не спорт больше, а именно талант-менеджмент, шоу-бизнес фактически, да?
Да, то есть это вот как раз, хотя все сравнивают со спортивным менеджментом, да, на самом деле это реально такой талант-менеджмент, да, то есть ты работаешь именно не с, там, с мотивацией игроков, а больше вот с каких-то с их, там, не знаю, звездностью, да, например, да, ты пытаешься именно спустить человека с небес, чем наоборот больше его замотивировать, потому что киберспорт в целом, вот, если там вы следили, он слишком быстро вырос. Ключевые игроки этого рынка, то есть сами киберспортсмены, их там, скажем так, звездность выросла сильно вперед, нежели их там действительно там какие-то софт-скиллы, да, вот, жизненные навыки, да, там навыки общения, коммуникации.
Все киберспортсмены, которые послушают наш подкаст, потом приедут к нам, узнают наши адреса и будут искать, когда же мы наконец выйдем и захотят с нами поговорить. А может, они вызовут нас на дуэль? На дуэль в этом, господи, как его там?
Один на один где-нибудь выйти в этом.
Да, один на один в PUBG, например. Ну да, или Fortnite.
На самом деле, там, я соглашусь, я, может быть, слишком тут как-то перегнул, но вообще это в целом, наверное, полезно, вот такой взгляд из рынка.
Конечно,
На рынок, просто потому что все-таки внешне присутствует довольно большое, так сказать, видение киберспорта сквозь розовые очки, да, там, селебрити, звезды, там, очень огромные бабки, приходи сюда работать, все сложно на самом деле. Мы тут все с нуля строим, пытаемся там привлечь крутых специалистов из других индустрий. То есть, в общем, в целом такой очень-очень дикий пока что рынок.
Вот да, рынок молодой, поэтому там молодые звезды, которые еще, скажем так, не обкатанные и временем, так сказать, не проверенные, они, короче, как ты говоришь, звездят. Да? В общем, бывает у них такое.
Есть такое, есть такое. Ну, с этим понятно. Можно работать, и я знаю, конечно, классные примеры, как с этим справляются. Действительно, люди растут как личности, и это классные примеры. Кто знает, может быть, я как раз для этого не был создан, да, то есть, может быть, как раз у меня именно больше такая структурированный подход, и я хорошо работаю с киберспортивными экосистемами, да, то, чем я занимался в Riot. Вот, про это как раз-таки, например, много могу рассказать, да, именно про позицию киберспортивного менеджера.
Вот сейчас мы про это поговорим. А вот для, собственно, то, что Слава говорит, менеджер команд, также, Слава, да, ты это хотел понять, я так понимаю.
Да, да, вот, да, то, в том числе.
Если я правильно понял Олега, то там очень важно быть человеком, который умеет работать вот со звездами. Вот прям без всяких там скидок на что бы то ни было, потому что люди собирают стадионы, да, и у них свои там запросы к тому, как с ними работают. Короче, надо иметь в идеале психологическое, наверное, даже не столько образование, сколько подготовку в плане взаимодействия со сложным. Любой спортсмен – сложный человек, мне кажется, любая звезда, да, потому что у него и амбиции, и какие-то карьерные устремления, и все такое. Вот, и, конечно же, ну, там, Чем выше человек, тем обычно он сложнее. Тут как бы вопросов нет. Плюс еще молодость индустрии. Ну и, соответственно, то есть тому, кто хочет в это зайти, ему надо понимать, что это будет вызов. Вот, вызов. И если ему очень нравится растить людей фактически там, ну не с нуля, не с точки зрения именно как спортсменов, а с точки зрения как людей, которые взаимодействуют с другими, то ему придется приложить очень много усилий, и они не всегда будут окупаться, я так понимаю. И это скорее именно с точки зрения работы человек-человек, то, что, ну, довольно выгорательное направление в принципе. Вот, поэтому имейте это в виду, друзья. Те люди, которые хотят заниматься талант-менеджментом команд, что рынок новый, молодой, и народ там, естественно, новый, молодой, и вам с ним будет довольно сложно, какой бы вы крутой талант-менеджер не были. Вот так вот я хотел бы подытожить рассказ Олега про менеджера команд.
Да, ты классно все структурировал, я считаю, и это действительно так.
Вот. Слав, следующая профессия, которую ты хотел спросить.
Давай, может быть, прям с самого начала начнем тогда. Это было самое интересное. От профессии-то много, давай разберем все, что связано с коммуникацией, взаимодействием аудитории. В общем, блок медиа. Кто есть в блоке медиа? Ну, вот, например, SMM-менеджер, я точно знаю, часто требуется в киберспорте. И один из наших выпускников как раз SMM-менеджером в киберспорте работает. Кто там нужен, сколько зарабатывают?
Да, смотри, медиа. В целом, здесь все, что связано с как раз раз там, с, наверное, с маркетингом, в некоторой степени с коммуникациями, со связью с общественностью. То есть это блог, который рассказывает про киберспорт, да? То есть, соответственно, здесь это SMM для начала. Далее, если идти выше, это какой-то там главный редактор соцсетей и в целом всех платформ, да, какой-то сущности киберспортивной, будь то издатель или киберспортивная организация. Потом там, не знаю, менеджер по коммуникациям, менеджер по пиару, то есть это такой человек, понятно, не буду рассказывать, работает как раз с журналистами больше. Что еще сюда, кого еще сюда добавить? Ну и, наверное, маркетинг тоже можно сюда в целом.
Ну, наверное, бизнес-аналитик в киберспорте. Я вот смотрю на HeadHunter, одна из профессий, типа бизнес-аналитик в киберспорте. Нужен.
Аналитику я бы в отдельный блок.
Но это не СМИ, да, это не медиа.
Смотря что он будет анализировать. Если это медиа, то пускай его будет здесь. Если что-то другое, например, там также развито очень много аналитики именно просмотров, да, цифры трансляции, цифры... Потому что очень многое завязано на спонсоров. Отчеты для спонсоров, это все отдельно как раз на аналитику уходит. Поэтому это не совсем, наверное, медиа, но не суть. Поэтому, да, SMM в киберспорте и все вот эти вот связанные с коммуникациями истории, на самом деле ценники очень похожи там на обычные, на другие СМИ, да, или там на какие-то онлайн-издания, игровые издания, да, то есть в целом я совершенно точно знаю, что там есть SMM-менеджеры.
Ну, сколько зарабатывает SMM-менеджер?
Зависит от загрузки, ну, там, не знаю, от 20 тысяч рублей, это part-time, где-нибудь удаленно, он там несколько постов, там, 1-2 поста в день делает из серии, это максимально 20 тысяч рублей в месяц, я имею в виду. То есть это совершенно такая, ну, не пыльная работа, что называется. Есть как раз более глубокое вовлечение, да, например, когда SMM там сидит 24/7, он там публикует новости о закончившихся матчах, да, которые только что закончились. Это, например, больше похоже на SMM такой спортивный, когда вот ты здесь и сейчас публикуешь результаты каких-то там событий, вот, здесь там побольше. Ну, в целом, как бы от 20, наверное, до там, не знаю, до 70 тысяч рублей, в зависимости от твоей загрузки и твоего профессионализма и обязанностей, которые ты выполняешь. Потому что там, чем больше ты получаешь, тем там больше тебя хочет бизнес, соответственно, ты там заодно ты еще будешь там писать копирайты какие-нибудь небольшие, короткие, тебе еще что-нибудь попросят, то есть не просто публикация, но и там как раз частично аналитику попросят тебя выдать, там, какой пост лучше работает, какой хуже и так далее. То есть это уже такое больше главному редактору, наверное, соцсетей что-то приближенное.
А я вот смотрю, например, там есть профессия на HeadHunter, специалист по digital маркетинг в киберспорте от 90 до 130 тысяч, ну и там, конечно, про digital маркетинг, про трафик, про SEO-продвижение и так далее.
Да, это маркетинг, который я тоже не затронул, и это, например, то, чем в Riot Games мы там не занимались именно маркетингом в киберспорте, да, просто потому что, например, у издателя все очевидно, и издатель публикует свои там киберспортивные, не знаю, новости и апдейты по своим платформам. То есть у издателя нет смысла там гнать трафик на какую-то новость о киберспорте, да, просто потому что издатель обслуживает свою текущую аудиторию, вот. Но, видимо, в последнее время и там, может быть, и издатели тоже, но в целом, мне кажется, это более применимо там к third-party организациям, там, например, киберспортивным каким-то организаторам, там, ESL, еще кто-то, предположим. Им как раз выгодно привлекать новую аудиторию, соответственно, вот появляется и как раз трафик менеджеры, которые, не знаю, там публикуют в баннерных сетях баннеры типа «Смотри сейчас трансляцию по доте на аудиторию там 18-30», что-нибудь типа того. Вот. Но здесь уже видно, что деньги больше, потому что, видимо, очевидно, маркетинг оценивается. И эти навыки на рынке выше, соответственно, вот и такие зарплаты. Чуть повыше уже, чем у SMM.
А туда вот в этот digital management, по твоим ощущениям, можно прийти не с геймдева, да?
Ну, мой вообще посыл, да, конечно, такой, что в любом случае, у меня много примеров людей, я сам нанимал людей не из геймдева и не из киберспорта. Но в целом, конечно же, важно все-таки либо желание какое-то,
ну,
да,
понятно,
туда пойти, либо вот у меня примеры людей, приходивших в киберспорт не из киберспорта, все хотя бы следили за ним как-то, то есть там либо интересовались тем, что это новая индустрия, либо там в какое-то время на своей жизни играли в какие-то компьютерные игры и так далее. То есть, конечно, просто, я не знаю, человека, который в целом никогда этим не интересовался, очень сложно сюда привести, да и зачем, как бы, его мотивация довольно сомнительная.
Да. Вот. Нет, тут скорее, поскольку у нас же подкаст для тех, кто хочет геймдев, вот там интересно, то есть они теоретически могут с диджитал-скиллами прийти в киберспорт, например, да, в нем поработать и потом уже дальше двигаться, если... Да.
Ну, вот, понятно. Предположим, один из самых крутых специалистов в SMM, который я знаю в киберспорте, она пришла из спортивного издания, то есть вот довольно схожей индустрии, но всегда она интересовалась киберспортом, при этом. Но вот, видимо, там подходы схожие, да, то есть ты всегда тоже следишь за игроками, ты всегда следишь за какими-то событиями, типа матчей, лиг и так далее, и это все очень похоже на киберспорт, поэтому вот, видимо, mm-hmm. это как-то наложилось так, и очень круто, очень круто.
А что даже далеко ходить? Вот, например, ну вот в Riot Games, где ты работал, насколько я помню, директор по киберспорту пришел на эту должность вообще не из игровой индустрии совершенно.
Андрей Коршунов, да, да-да-да, но он, кстати говоря, я что-то сейчас могу запутаться, но, по-моему, в спорте он не работал, но да, он совершенно не был связан как раз-таки, по-моему, ни со спортом, ни с киберспортом, да, там больше другие такие классические индустрии были, вот, но да, но при этом он интересовался в целом как бы там в порядке хобби, что называется, да, там, например, там какие-нибудь спортивные события и так далее, то есть там как работают какие-то спортивные лиги в мире, он все это понимает и знает, и в целом применить эти знания на киберспорт не так уж сложно, если ты обладаешь живым умом таким.
Mm-hmm. Вот, он, кстати, да, ну вот я смотрю историю, да, до этого он работал в крупных международных компаниях, British American Tobacco, Anheuser Busch InBev,
пиво, InBev
какой-то,
да.
Alliance Healthcare, и на топовых позициях в продажах и развитии бизнеса, то есть вот он как раз пришел в игровую индустрию на топовую позицию из топовых позиций в неигровых компаниях на киберспорт, да. И типа очень, ну, и очень круто там.
Ну, это один из примеров вот как раз топ-менеджеров на Западе, которые приходят, да, как я сказал в начале, так и вот у нас тоже в СНГ такие встречаются кейсы. Вот. И это нормально, это нормально. Это, я бы даже сказал, круто, и нам как раз такая экспертиза и нужна в киберспорте.
В общем, в киберспорт можно приходить.
В общем,
и
да.
Из геймдева.
Нужно. Наконец-то в 13-м выпуске мы поняли, откуда можно проникнуть в геймдев, если у тебя нет скиллов, да, Слав?
Да. Проникнуть через киберспорт.
Как пробраться, да, в геймдев, если у тебя скиллов мало, но очень хочется. Идите в киберспорт, там примут вас с условно распростертыми объятиями. Только если вы любите игры. Олег, вопрос тебе от Олега. Скажи, вот мы как раз вот следующий подкаст планируем поговорить про продюсеров. И в связи с этим хотел узнать, а в киберспорте продюсеры есть? Если есть, чем они там занимаются вообще? В игре понятно, человек берет проект и там фактически возглавляет его по всем параметрам. А в киберспорте что подразумевается под продюсированием?
В целом все то же самое, только вместо игры у тебя, предположим, событие крупное киберспортивное, да? Uh-huh. Один из примеров, когда я выступал там вот, независимым продюсером киберспортивного события, это был в прошлом году турнир Blast по игре Counter-Strike, как раз почти что год назад он прошел, в сентябре. Это, наверное, один из последних крупных событий. После этого были события, но не такие большие. Это, да, мне было доверено в целом, так сказать, возьми и сделай, да, что называется, успех события. То есть я жонглировал. В целом, то, чем занимается продюсер, это он занимается жонглированием тремя видами ресурсов, это людьми, деньгами и временем. То есть у тебя есть ограниченные ресурсы в виде этих трех ресурсов, и тебе нужно сделать все наиболее эффективно и вовремя. Вот, соответственно, такая смесь там, руководителя, проектного менеджера, продуктового менеджера и такого решал в общем смысле. То есть человек, который как бы скоммуницирует со всеми все, который и обладает финальным видением события, да, у которого есть опыт в этом, то есть он знает, как достичь финальной точки. Это такое как раз главное связное звено от желания что-то провести с деньгами, да, то есть есть желание, есть заказчик, есть деньги. И вот ты связываешь это желание с деньгами с финальным продуктом и с потребителем. Есть более узконаправленные продюсеры в киберспорте, предположим, это продюсер трансляции, да, тоже очень важная должность, потому как трансляция в киберспортивном событии всегда выделяется в отдельную область, да, потому что в событии там очень много разных составляющих, это там работа со стадионом или с любой площадкой, работа со спортсменами, работа с аудиторией и так далее. И вот одна из них, это трансляция, она самая важная, потому как туда вкладывают, собственно, свои деньги спонсоры. Они хотят увидеть что-то на трансляции. Эту трансляцию смотрит большое количество людей. Соответственно, здесь отдельный продюсер присутствует, который как раз-таки, он обладает более узкоспециализированными навыками. Как правило, это люди там с телевидения. Они работают также с узкоспециализированными специалистами именно в трансляциях. То есть это оператор-постановщик, операторская группа, режиссеры трансляции, выпускающий режиссер, редакторы трансляции. То есть составление сценария трансляции, что мы, в принципе, увидим там в начале трансляции, что будет потом, какой ролик мы сюда вставим, а может быть, это событие лучше показать вот с такой камерой и так далее. То есть это тоже такой высокоуровневый человек, но узко про трансляцию. Вот, то есть вот такие вот виды продюсеров имеются.
То есть если человек хочет стать продюсером, но у него на самом деле особо нет навыка и опыта, то его, конечно, не возьмут, да, в продюсеры.
А вот продюсер, это, наверное, вообще в целом во всех индустриях, это такая должность, которая вот как-то с опытом приходит. То есть ты сначала занимаешься какой-то узкой специализацией, а потом ты понимаешь, что если вот продюсер — это про тебя, если тебе нравится отвечать за все, потому как это действительно самое важное в этой специальности, это высокоуровневая конечная ответственность. То есть если что-то произойдет не так, или наоборот, если что-то произойдет хорошо, это вот как бы на тебе, скажем так. Вот, соответственно, если ты понимаешь, что ты там занимаешься производством, не знаю, может быть, ты оператор, да, какой-то, ты занимаешься производством роликов, снимаешь ролики, потом ты идешь и начинаешь продюсировать эти ролики, потому что ты знаешь, как их делать, ты начинаешь управлять операторами, да, и режиссерами, потом ты идешь еще более высоко, ты в целом уже отвечаешь за все события, не только там за производство роликов, но и в целом за производство всего события, потому что в тебе там, не знаю, спустя годы классно развились продюсерские навыки, да, то есть это вот ответственность в целом за все события, коммуникационные навыки, это стрессоустойчивость там и вот желание довести до конца и выполнить твою задачу.
Ну, я к тому, что вряд ли, если у тебя нет такого опыта, тебя сразу возьмут на эту позицию, то есть все равно это ассистентство сначала какое-то.
Как правило, да, ты, скорее всего, сначала ты будешь там помощником, ассистентом продюсера, точно так же младшим продюсером, как и в геймдеве, в киберспорте все то же самое. Это довольно ответственная должность.
Ну да. Окей, понятно.
Потом как бюджеты там тоже в целом, как и в геймдеве, в киберспорте на крупные события тоже измеряется там миллионами долларов, скажем так. Поэтому ты несешь ответственность за большие бюджеты, за экономию по каждой строке бюджета, за прибыль, за окупаемость этих строк бюджета. В общем, такая важная, важная роль.
Есть ли какие-то позиции попроще, но тоже связанные с менеджментом и не менеджментом команд в киберспорте? То есть не талант-менеджмент, а именно вот не продюсерские позиции, не знаю, менеджер мероприятие или что-то такое?
Да, это более узкоспециализированное, то есть это менеджер мероприятий, да, то есть с мероприятиями в киберспорте тоже связано очень много, это отдельная область экспертизы, и как правило, это на самом деле в компаниях-издателях, например, такие люди в штате, как правило, не работают, это, как правило, работа с агентствами какими-нибудь или там с вендорами, подрядчиками, потому как ивентовая вообще в целом история, она стоит довольно дорого, и для какого-нибудь крупного события тебе нужно очень много людей, то есть тебе нужно много менеджеров события. Или там каких-то узкоспециализированных, например, менеджер по билетной программе, да, тебе нет смысла, будучи издателем игр, брать в штат менеджера билетных программ, поэтому ты нанимаешь на конкретный проект с понятным бюджетом какую-то организацию, которая оказывает такие услуги, как правило, так и делают. Поэтому в этом смысле ты можешь не идти там в издатель, да, заниматься киберспортом, а работать в каком-то в агентстве, например, ивентовом, и у нас такие есть в России даже, которые специализируются, ну, практически исключительно на киберспортивных событиях, например. Поэтому в целом, если тебе вот нравится драйв событий, если тебе нравится там за неделю до события вообще там не спать, в принципе, никогда, зато после событий испытать просто там высочайшее такое облегчение, вот эту вот кучу гормонов и то, что ты сделал, очень крутую историю, испытать там мурашки от этих аплодисментов десятков тысяч людей, которые пришли на стадион, это все благодаря тебе, то идите в менеджмент событий, скажем так. И в киберспорте тоже довольно-таки развитая индустрия. Вот. Другой вид менеджера — это, наверное, менеджер экосистем, то есть это менеджер, как сказать, по-английски это называется League Operations Manager, то есть это менеджер по оперированию лигой, это человек, который создает экосистему, то есть он отвечает за регламент турнира, за спортивную составляющую, за спортивную состязательность турнира, за то, как сделать так, чтобы этот турнир произошел наиболее там честным образом, да, какой формат спортивный выбрать, там, я не знаю, олимпийский формат, или там это формат после двух выбываний, так называемый double elimination, когда команда не выбывает после первого проигрыша. Стоит ли там выбрать групповую стадию или там швейцарскую систему и так далее. То есть это вот такое. Здесь требуются навыки понимания спортивных форматов, отслеживания таких спортивных трендов в целом глобальных, да, например, стоит ли свою лигу сделать обычной лигой на выбывание, да, предположим, там две худшие команды, которые заняли два последних места, они выбывают из лиги, и другие команды туда могут войти. Либо же это франшизная лига, как, например, NBA, где финальный состав лиги, он известен и он зафиксирован, то есть из лиги выбыть нельзя никогда. И у того и другого формата есть и свои плюсы и минусы. Соответственно, вот тебе как менеджеру предстоит там сначала решать там более простые вопросы, а дальше, если ты растешь по этой вот линейке, ты вот как раз уже занимаешься такими высокоуровневыми задачами, типа вот, например, делать ли свою лигу франшизной, потому как это действительно очень такой большой бизнесовый шаг, да. Ты закрепляешься с какими-то там, предположим, с 8 или с 10, с 12 командами, в долгую вы идете с ними, понимаете, что вы там на несколько лет, на 5 лет вперед, вы там никогда не попрощаетесь. То есть, как бы они ни выступали, они всегда будут в твоей лиге. Это у этого есть и плюсы, и минусы также. Поэтому тоже довольно интересная ветка развития в киберспорте.
Слушай, а комьюнити? Есть ли специально отдельные люди или обычно занимается в киберспорте комьюнити киберспорта. Это часть комьюнити игры, и там не подразделяются. Это все комьюнити-менеджеры игровые занимаются этой группой, скажем так.
Да, если ты издатель, то у тебя, как правило, комьюнити, твое дело занимается и киберспортивными какими-то направлениями. Но если ты, например, не издатель, предположим, ты киберспортивная организация, то роль комьюнити у тебя выполняет, как правило, SMM-щик. И вот поэтому вот именно в киберспортивных организациях важен вот этот вот аспект общения. То есть ты не просто как глаз организации рассказываешь о чем-то, а ты как раз-таки со своей же аудиторией путем своих же соцсетей общаешься с ней. Поэтому это такая вот у SMM в киберспорте такая вот двоякая позиция. Но при этом вот как комьюнити-менеджер в киберспорте таких позиций я практически не встречал. Это такая довольно редкая история. У некоторых компаний только есть, которые вот непосредственно с аудиторией работают. Но это редкая такая история.
Понятно. А какие-то, может, еще мы забыли позиции, Слава? Что ты, может, помнишь, а я ей не сказал?
А еще мы не разобрали такую штуку. А вот что, если пойти работать в производство? Ну, в производство в киберспорт. Там делать продакшн видеоматериалов, видеоролики и так далее. Там же, наверное, вообще никакие базовые навыки геймдева или киберспорта не нужны, правильно? Из кино можно пойти, да? Или еще откуда-то?
Да, навыки геймдева там не нужны. Но единственное, например, идешь в производство видеороликов, в которых важно показать какой-то хайлайт момент, да, это как в спорте, например. На хайлайтах вообще держится очень многое, в том же в NBA. Можно посмотреть за платную подписку не весь матч, а именно такую прям классно скомпонованную сборку самых крутых моментов. Так и здесь, в киберспорте, тоже довольно популярная история, ты собираешь хайлайты матчей, поэтому тебе важно понимать, что происходит на экране, потому как все-таки игры, особенно в баскетболе, это понятнее, а вот в играх довольно сложно порой понять, там, тимфайт какой-то, вот именно командная стычка, она, например, очень зрелищная и крутая, или же нет, она просто была обычная, вот. В общем, зависит от того, чем ты занимаешься, то есть если ты там просто снимаешь игроков каких-нибудь, ты снимаешь интервью, подсъемки там события, стадиона, города и так далее, это стандартная продакшн видеокоманда, да, но если это какие-то вот связанные с играми, то тут все-таки нужно обладать этими навыками.
Слушай, а вот я часто видел истории, да, что когда хотят поднять денег и говорят, что вот у нас будет киберспорт с виртуальной реальностью, и обязательно все это на блокчейн. Вот, и нам в команду требуется IT-разработчик, который это все сделает. Вот IT-разработчики, они традиционно много зарабатывают. Вот большой спрос на IT-разработчиков в киберспорте, ну и что они вообще делают, что сколько зарабатывают.
Да, это тоже этот момент я упоминал еще в начале, и это целый блок в киберспорте. Разработка софта в киберспорте есть, то есть там активно сейчас разрабатываются различные, не знаю, начиная от различных стартапов, которые появляются в киберспорте, которые там, не знаю, помогают игрокам достичь более лучших высот в своей киберспортивной карьере, там, предположим, они высчитывают, там, я не знаю, их продуктивность во время игры каким-то ни было образом, вот.
Это же платформа Госу АИ, которую Алиса Чумаченко делает, правильно?
Все так, да, знакомы с ребятами, очень крутые, но таких заявлений много, и на Западе их много, и, собственно, как раз вот в США эта история началась активно, как раз с Лиги Легенд, там, такие сервисы, как Sumo, OPGG, тоже предоставляют в прямом, то есть, ты заходишь в игру, у тебя загружается игра, предположим, да, и ты уже видишь, тебе на приложении показывается там твои соперники, какие у них чемпионы выбраны, что тебе лучше собирать, какие там в игре покупать предметы, какой тебе лучше тактики придерживаться и так далее. То есть это, ну, такая довольно прикольная история, которая действительно помогает. Вот, потом другие сервисы в киберспорте, это там всевозможные и многочисленные турнирные платформы, потому как где-то все эти события и там турниры нужно проводить, на них нужно там регистрироваться, там должна быть поддержка, какая-то интеграция с API, с различными играми, там, с Лигой Легенд, с Counter-Strike или с Dota. Примерами крупными здесь может быть там Faceit, например, крупная турнирная платформа, но таких, на самом деле, десятки. Каждый уважающий себя киберспортивных турниров сейчас пытается разработать свою киберспортивную платформу, потому как это непосредственно владение аудиторией, то есть ты, проводя свой турнир, не просто там заводишь их куда-то, а вот именно ты заводишь их на свою платформу, ты владеешь своей аудиторией, аудитории, ты можешь ее там дальше уже делать с ней все что угодно, трекать, монетизировать, продавать, в конце концов, если ты там хочешь выйти из бизнеса и продать инвесторам. То есть это такая важная история. И как еще отделение софта, это вот все возможные стриминговые сервисы и платформы. В киберспорте тоже довольно популярная тема, куда ты будешь все это дело транслировать, да? Соответственно, вот тот же Яндекс.Эфир, например, да, который мы разрабатывали, сейчас он существует. Отдельные платформы. Разработчики исторически получают больше там многих экспертных областей. Я думаю, тут не мне как бы рассказывать, там до бесконечности, я думаю, если такие лиды, но я думаю, там от 100-150 какие-то разработчики уже там такие мидлы имеют вполне.
Хорошо, и у нас остался еще один блок, получается, вот, интересный тоже. Ну, сюда же можно, да, попасть в разработку софта, тоже не из игр, да, спокойно?
А, да, ну, там, как правило, сами разработчики-то, тут смотря кто, да, то есть, если люди, которые пишут код, я думаю, они и так умеют писать код в целом, как бы, там, особо не важно. Да. Важно, чтобы проектный менеджер понимал, как бы, куда он этот код ведет.
Давайте поговорим про коммерческий блок и про безделов, продажи. Угу. Кто там нужен, сколько зарабатывают, можно ли не из игровой индустрии туда попасть вообще с нуля там?
Зарабатывают, на самом деле, продажи и бездев очень важный блок в киберспорте, потому когда, особенно в последнее время, более очевидно становится выведение там на окупаемость всей этой киберспортивной истории. Как правило, базовые ставки там не так высоки, но, как у стандартных продажников, имеются там проценты с продаж, вот такие всякие бонусы и так далее. Что они делают? Ну, соответственно, на самом деле, самые лучшие продажники в киберспорте как раз-таки тоже на моем опыте приходили не из киберспорта, а из более там стандартных историй, тоже там из телекоммуникаций, предположим, откуда еще? Из классического IT, из спорта также. Агентский, как правило, опыт, то есть в целом там рекламным агентством, им в целом там неважно, что они продают, они, это, как правило, люди с довольно живым умом таким, они могут быстро въехать в любую индустрию, им важно как бы классно рассказать, заинтересовать, и вот это у них классно получается делать, поэтому здесь тоже, я бы сказал, совершенно не обязательно какие-то киберспорты. То есть навык продаж — это вообще такой очень древний и важный навык, который как бы он либо есть у тебя, либо его нет. Поэтому ты, если увлекаешься киберспортом, но продавать это не твое, даже не пытайся как бы. То есть, ну, окей, можешь попробовать, но маловероятно, что что-то из этого там удачное получится. Вот. Поэтому, если ты классный продажник, и тебе там где-то на подсознании тебе интересовали игры когда-то, то вот иди в киберспорт, попродавай, и это прям принесет много пользы индустрии и тебе в том числе, потому как крутых продажников в киберспорте еще пока что не так много.
А там, кстати, гигантский материал просто. Я как человек, который спецпроектами занимался в свое время несколько лет, я могу сказать, что киберспорт — это прям благодатная целина для того, чтобы туда заводить бренды, для того, чтобы их там сопровождать. Сейчас это, конечно, не супер большие деньги, я имею в виду, ну, по совокупности, но тот, кто первым кого-то, ну, то есть вот радость первооткрывателя и первопроходца, она, конечно, там присутствует, и я думаю, что сейчас вот прям благодатное время для того, чтобы в это зайти и через пару-тройку лет быть самым крутым человеком в точке зрения того, к кому будут контракты идти. Ну, потому что ты там закрепишься и сможешь уже быть, ну, не королем, но как минимум человеком, который будет понимать много и вести. Так что я вот всем, кто вот то, что Олег говорил, сейчас занимается продажами и каким-то боком понимает про игры и хочет заниматься в играх, то вот киберспорт — это прям место, куда стоит пойти сейчас.
Да, единственное, я бы, наверное, легкую сделал скидочку на то, что сейчас эпоха ковида, скажем так. Соответственно, в данный момент мы видим, что в киберспорте как раз упали выручки, потому как кризис, потому как маркетинговые бюджеты упали. Соответственно, вот сейчас я не завидую продажникам, честно. Такое непростое время. Сейчас как раз-таки ожесточилась конкуренция. Но это, опять же, скидка на времена.
Не, ну понятно, конечно, что сейчас и ковид, и все дела, но я думаю, что это не только касается киберспорта.
Да.
Я думаю, касается это многих и других.
Медиа
индустрий.
В целом, да, тоже очень все непросто. Да, даже да, обычный телек сейчас очень тяжело заводить новые деньги туда, потому что они тоже очень сильно зависят от спонсоров, от рекламной выручки.
А образование мы как перестроили? Мы, конечно, от спонсоров и рекламной выручки не зависим, но, тем не менее, нам пришлось там буквально за несколько недель перевести все образование из очного режима в смешанный формат, когда кто хочет учиться очно, а кто не хочет или не может, или на карантине учится из дома и через Zoom присутствует в аудитории.
Ну
вот
да.
Ну,
Давайте тогда мы перейдем к последнему блоку, наверное, собственно, про обучение и вообще развитие людей в киберспорте и перед приходом туда. Вот, Олег, что бы ты порекомендовал, как человек, который там, чему стоит поучиться, ну, там, от каких-то базовых для всех вещей до, может, каких-то точечных, которые вот, ну, ты встречаешь в своей профессии и вообще рекомендуешь просто потому, что тебе кажется, что это нужно рекомендовать. Вот скажи нам, чего стоит учить, какие скиллы качать и вот это все.
Ну, вообще такие базовые вещи, которые тебе, в принципе, в любом, не только в киберспорте пригодятся, это вообще там прокачивай, пытайся там какие-то свои там софт-скиллы, да, то есть, как сказать, реакцию на фидбэк, будь открыт, сам выдавай фидбэк людям, то есть будь конструктивен, пытайся коммуницировать, то есть там не закрывайся, будь открыт. Вот такие вот, ну, стандартные базовые вещи, то есть софт-скиллы, действительно, это очень важная вещь, везде важна, и чем ты более прокачан в плане софт-скиллов, тем в целом с тобой будет интереснее работать. Вот, то есть это такой базовый совет, который я, в принципе, всем бы советовал. Ну и вот мне повезло поработать в американской компании, и вот там это действительно мне помогло вырасти именно с точки зрения вот, там, себя как личности.
То есть ты считаешь, что софт-скиллы можно качать? Я тоже так считаю, но не все так думают.
Я просто по себе смотрю, и не то чтобы я там похвалился, но я вот за последние там лет 8, ну, другой человек, ну, то есть вырос как-то, видимо... Ну, что, я бы не сказал, что вырос, может быть, в бок куда-то, но стал другим, как минимум, точно. Вот.
Ну, короче, они, как и любой скилл, они могут прокачаться. Это не встроенная штука, и адепты, те, кто говорят, что я просто так не умею, да, они, в общем-то, могут легко, ну, легко. Конечно, не легко, они могут войти в это и прокачать, и это действительно работает.
Они просто не оказывались в ситуации, когда тебе нужно, видимо, это делать. Вот, например, ты оказываешься в какой-то, там, в классной команде, в которой, блин, ты видишь, что офигенные, классные люди. Ну, конечно, там все не без изъяна, но все равно тебе хочется в этой компании работать, тебе хочется расти в ней, там все очень такие ясные умы, очень умные ребята, но ты понимаешь, что тебе как личность нужно расти, то есть, там, предположим, тебе неприятно слышать жесткий фидбэк в твой адрес, но тебе нужно продолжать его слушать, тебе нужно там не ссориться с людьми, потому что если ты хочешь продолжать оставаться в этой компании и в этой команде, тебе нужно расти над собой, поэтому вот когда у тебя появляется такая необходимость прямая, ты все-таки будешь это делать, иначе, ну, ты, видимо, там не окажешься и будешь где-то там на обочине, скажем так, поэтому я такой сторонник помещать себя в условия, в которых тебе приходится расти, иначе другого выбора нет. Соответственно, это такая, как бы, ну, классическая зона роста, что называется.
В общем, софт-скиллы важны, их можно качать. Да. Окей, это круто.
И это то, что, наверное, пока что в киберспорте вот как раз-таки этого немного, наблюдаешь этого, потому как тоже софт-скиллы качаются как раз-таки уже в таких, в продвинутых компаниях, как правило, ну, задумываются, по крайней мере, об этом. А вот в киберспорте еще профессионализм компании не так высок. Все самые, наверное, тоже люди с развитыми софт-скиллами тоже как раз-таки были, ну, вот не из этой индустрии, вот, как я отслеживаю это по своему опыту. Вот.
Понятно.
Из таких, ну, навыков хардовых, определитесь с той областью, которая вам в целом интересна, там, опять же, будь то медиа, продакшн, спортивный менеджмент, там, и так далее. И в целом не спешите, это, наверное, такой мой посыл уже, да, то есть не спешите идти в киберспорт. Киберспорт никуда не денется, он, наоборот, может быть, даже со временем станет лучше. Просто потому, как сейчас он просто пока еще, как там, бурлящая звезда новая, он там формируется. Поэтому приобретайте навыки где-то в других, там, устоявшихся индустриях, но это такой не общий совет, то есть, если хотите по-другому, пожалуйста, делайте это, но я бы советовал приобретать навыки хардовые в других индустриях, да, а дальше применять эти навыки уже приобретенные в киберспорте, если он вам действительно интересен, потому как вы эту индустрию тем самым сделаете просто лучше, привнесете что-то из других индустрий. Я вот всегда это продолжаю говорить, что, ну и там, не знаю, в Винстрайке я нанимал людей как раз из других индустрий, потому как мне нужна была эта экспертиза снаружи, мне не нужны были эти привычные эксперты в киберспорте наши, которые там, делали 10 лет подряд, так и делаю сейчас. Мне нужны были вот именно тренды современные какие-то, да, которые вот там в других индустриях более развиты. Поэтому так и здесь. Приобретайте навыки в других индустриях, потом привносите их в киберспорт, делайте его лучше и не бойтесь вот этого там перехода, да, то есть поработали в киберспорте, можно заняться чем-то еще другим, потом вернетесь и так далее. То есть я вообще такой адепт гибкой, скажем так, карьеры. Не обязательно совершенно привязываться там, к какой-то одной там, своей стезе и там в ней находиться, потому что киберспорт, он довольно открыт ко всем, такая индустрия, где там любой может... Индустрия пока что не очень большая, людей там мало в ней, действительно сгульки нос там, то есть ты заходишь в киберспорт, ты узнаешь всех там буквально там за годик, ты уже со всеми лично, наверное, знаком за это время на всех этих событиях, поэтому там приветствуют новых профессионалов, всегда дико радуются этому, особенно если какие-то там топовые профессионалы, вот, поэтому киберспорт открыт, да.
Друзья, ну что, в завершении подкаста хочу сказать, во-первых, спасибо Олегу, ну, мне и другому Олегу. Спасибо всем Олегам этого мира за то, что они есть, вот, и за то, что они слушают наш подкаст и участвуют в нем. И еще я хотел сказать, что из там, того, что мы услышали, мне кажется, что вот на текущем формате, во-первых, про киберспорт хочется сказать, что да, рынок растущий, причем так довольно неплохо, несмотря на то, что, конечно, ковид оказал свое влияние и на него, да, в отличие, кстати, от рынка видеоигр, которые значительно подросли, ну, потому что люди, собственно, сидели дома, и им было чем заняться, а рынок киберспорта зависит от, в том числе, и спонсорских каких-то привлечений. Это, и несмотря на это, он все равно растет и развивается, вот, и поэтому я думаю, что как точка входа для тех, кто хочет в геймдев, как называется наш подкаст, если кто забыл, то вот эта точка может оказаться очень неплохой, а мне кажется, что, собственно, в самом киберспорте можно и задержаться достаточно надолго, потому что это мощное, интересное и активно развивающееся направление. Так что киберспорт – ты жизнь, как говорили в Советском Союзе. Спасибо вам, друзья, что нас слушали, спасибо Олегу, что пришел.
О, киберспорт, ты жизнь, да, ты мир.
Да-да-да.
Я, наверное, добавлю, что, да, действительно, за то время даже, когда я, как моя карьера развивается, там, не знаю, порядка 10 лет, киберспорт действительно за это время стал уже такой достойной индустрией, в которой можно приложить свои навыки и в целом там себя ей посвятить. Потому как там более 10 лет назад это еще действительно было такое индустрией, что называется, с натяжкой, и это все не очень... было оформлено. Сейчас же как раз-таки не бойтесь пытаться, да, если вам действительно это интересно. Это очень классная, живая, динамичная, растущая индустрия, очень зрелищная, очень молодая. Меня очень мотивирует всегда на работу в ней то, что мы создаем что-то, чего еще нет. То есть мы там не просто там поддерживаем или какие-то старые практики вводим и их сохраняем, а мы создаем что-то с нуля. И вот создание, вот формирование этой индустрии – это действительно такой крупный мотивирующий фактор, который может у вас появиться, если у вас его, например, нет. Поэтому дерзайте, но я всегда люблю добавлять, всегда… присматривайтесь, аккуратно исследуйте, изучайте, критически рассматривайте все, чем вы занимаетесь и чем хотите заниматься. Также и компании потенциальные, которые вы в киберспорте там можете найти, людей. Потому как, опять же, молодая индустрия, скажем так, сомнительных стартапов и людей в ней тоже хватает. Поэтому важно не бросаться на все там, с первого раза, скажем так, потенциально изучить область деятельности, компанию, фаундеров и так далее. Это тоже важный момент.
Друзья, сегодня у нас 16 сентября, вот как раз среда, как обычно, вышел подкаст, и сегодня же вечером у нас будет с 18.00 до 21.00 будет лекционный вечер по геймдизайну, который можно в прямом эфире послушать на нашем YouTube-канале, на котором вы, вероятно, и слушаете наш подкаст. Присоединяйтесь обязательно, участвуйте в дискуссии, все будет в прямом эфире. А через месяц с небольшим, 18 октября уже, у нас будет самое большое событие года, которое мы только делали в онлайне. Это будет фестиваль, одноименный фестиваль «Хочу в геймдев». У нас вот подкаст называется «Хочу в геймдев». И мы делаем одноименный фестиваль «Хочу в геймдев», где будет сразу три трека лекций параллельных потока. «Путь в геймдев» через игровую компанию, «Путь в геймдев» через «Путь инди» и прожарка разных инди-проектов, будет еще шоу-кейсы инди-проектов, множество конкурсов, постоянные консультации специалистов и по аналитике, и по трудоустройству, и по работе со сценарием и много-много-много чего еще. В общем, самый наш большой фестиваль на целый день, там с утра и до вечера. Так что обязательно на него регистрируйтесь, ссылка есть в описании подкаста. И, конечно, в начале октября у нас еще запускается наша дистанционная образовательная программа «Основы создания игр», на которой можно поучиться, и деньги, которые вы за нее заплатили, если вы пойдете на нашу обязательную программу «Менеджмент игровых проектов», эти деньги будут зачтены в счет оплаты нашей основной образовательной программы, поэтому очень хорошо использовать этот короткий курс как подготовительный к обучению на нашем основном программе профессиональной переподготовки «Менеджмент игровых проектов», которая стартует 12 ноября. А в начале октября как раз «Основа создания игр», как раз поучиться подготовиться. В описании есть все ссылки. И если вы хотите подробнее узнать про все наши образовательные программы, то приходите на День открытых дверей 24 сентября. Он будет проходить в онлайн-режиме прямо в Zoom. Мы вначале с вами пообщаемся, расскажем по программе, а потом вообще просто в онлайн-режиме поговорим по совершенно разным вопросам, которые у вас будут про игровую индустрию. Тоже в описании подкаста есть ссылка, регистрируйтесь. 24 сентября, день открытых дверей. Так что вот. А еще мы сторонники того, чтобы много-много общаться, и нетворкинг, и бизнес-связи в игровой индустрии, на наш взгляд, это очень важно. Поэтому мы недавно запустили такую крутую бесплатную штуку, которая называется Random Coffee, случайные онлайн и офлайн геймдев-встречи, как такой Tinder, но для разработчиков игр, и именно для того, чтобы завести бизнес-связи, а не какие-то другие. И раз в неделю вам бот подбирает человека, который интересуется игровой индустрией или уже в ней, и вы с ним общаетесь, взаимодействуете, знакомитесь. Ссылка тоже есть в описании подкаста. Присоединяйтесь и раз в неделю встречайтесь в онлайне или в офлайне с кем-нибудь из геймдева и заводите профессиональные связи. Даже если вы только входите в геймдев, это всем очень полезно и хорошо, и люди, которые участвуют в этом, им в радость встретиться и с теми, кто только начинает или только хочет, и с теми, кто уже давно в геймдеве. Вот такая вот минутка рассказа про всякие полезные штуки. Следующий наш подкаст будет про профессию продюсер игр, и у нас будет сразу несколько гостей, и мы будем детально-детально разбирать, что это за профессия такая продюсер игр, какие продюсеры бывают, сколько зарабатывают, чем занимаются, и, так сказать, а ты точно продюсер? Вот. Раз у нас сегодня 13-й выпуск и про киберспорт, давайте в завершении ответим на самый главный киберспортивный вопрос. League of Legends или Дотка? Я за League of Legends.
Ну, я, конечно, за League of Legends, я столько в ней проработал, и очевидно.
Олег?
Я играю в God of War.
О, классная игра.
Друзья, те, кто нас дослушал до конца, напишите, пожалуйста, в комментариях ответ на этот сакральный вопрос. League of Legends или Дотка?
Ну, ты разжег.
И на этой радостной ноте мы заканчиваем наш подкаст. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Обязательно пишите в комментариях то, что вы думаете про наш подкаст. Всем спасибо. Всем до скорых встреч через 3 недели. Всем пока!
Пока-пока!
Пока!